Сейчас поговорим об отношении к родителям, а затем поговорим о взаимоотношениях между братьями и сестрами. Хотя, братья, так оно кажется, что вроде знакомое и первое, и второе. И, может быть, об этом надо говорить непосредственно, было бы с молодежью. Но я имею такую надежду, что мы с молодежью об этом беседуем и будем еще беседовать. В частности, на те вопросы, на которые мы сегодня обратим внимание, будем об этом беседовать с молодежью. И кроме того, братья, нахожу, что то, что мы сейчас о чем будем говорить, мы сами лично должны в этом подавать пример. Ну, в частности, отношение к родителям. Братья, как Библия учит относиться к своим родителям? Два таких аспекта я хочу выделить из Священного Писания. Это, во-первых, почитание своих родителей. А второй аспект будет – это послушание. Почтение к родителям. Ефесянам 6 глава, 2 стих. В этом тексте цитируется из 10 заповедей: «Почитай отца твоего и мать твою, и будет тебе благо». Братья, я хочу охватить такие стороны. Среди молодежи бывают ситуации, когда родители христиане и когда родители не христиане. И тема отношения к родителям – это тема очень важная, очень важная. И я на некоторые конкретные вещи хочу обратить внимание, что значит почитать родителей. Я, братья, зафиксировал несколько таких вот положений, практически, как почитать родителей, именно на те вещи, которых в нас не достает, братья. Есть вещи, которые воспринимаются за норму, и обычно мы, христиане, ну, соблюдаем. Есть некоторые вещи, которые соблюдаются трудно, которых нам не достает. Ну, в частности, если я маму обидел или отца, что надо сделать? Любой человек скажет, нужно попросить прощения. Братья, как мы это делаем? Ну вот я практический вопрос задам. Как вам легче, братья, попросить прощения у постороннего человека или попросить прощения у близкого родственника? Как легче? У постороннего легче, братья, без всяких сомнений. Мне иногда кажется, что один я такой вот в этих вопросах где-то законфликтованный. Но мне надо беседовать с людьми, я вижу вот примерно чувства, которые мы испытываем. Я вижу, что похожие чувства испытывают другие. Ну вот, например, я всегда испытывал трудность, ну, побеседовать с женой. Вот так вот по душам, о каких-нибудь духовных вопросах или о каких-то там неправильностях в нашей жизни. Ну, со всеми я беседую, братья, в церкви. Я в церкви 90% людей крестил, исповедовал. И у кого какие-то проблемы, часами могу беседовать, часами, и ночью, и днем, в любое время. Вот я вообще себя вижу, братья, не руководителем молодежи такого широкого масштаба, или, скажем, библейским преподавателем. Я себя вижу, вот то, что мое, что я нашел, что мне Бог поручил, быть пресвитером. Беседовать с людьми, проводить очищение. Вот это вот, что я вижу, это мое. И я с людьми могу беседовать часами, помногу уделять. Иногда бывало, по много часов я выслушивал. Человек вместо исповедания от рождения все расскажет. И что к исповеданию, что не к исповеданию. Я его не перебиваю, могу по 4, по 5 часов слушать. Побеседовать с женой труднее. Труднее, братья. И вот однажды мне Григорий Васильевич говорит, ты знаешь, вот так мы ехали в машине. Я говорю, вот я со всеми беседую, а вот с женой побеседовать мне трудно. Трудно побеседовать. И я вижу, что пожилой человек, он испытывает те же проблемы, которые я испытываю. Ну и я так предполагаю, братья, что не только мне это трудно, наверное, еще кому-то трудно. Попросить прощения, братья, вот наступил человеку на ногу в автобусе, то запросто любой из нас попросит прощения. Так же, да не толкнул где-то, вы, пожалуйста, простите меня. Совершенно. Ну в церкви где-то мы кого-то обидели, мы за кафедрой можем попросить прощения. Вроде народа много, при всех можем попросить прощения. Попросить прощения у отца. Просто у отца попросить прощения. Ну, где-то не тактично обошелся, где-то перебил его, или где-то обидел. Попросить прощения у отца куда труднее, чем попросить прощения у сына. Или у мамы попросить прощения. Вы знаете, братья, я вот беседую, что же с молодежью. Есть люди, которые никогда в жизни не просил прощения у родителей. Никогда в жизни. Попросить прощения у родителей – это наступить на себя, растоптать себя. Ну, настолько трудно это сделать. И я бы, братья, сказал, что мне представляется, что большинство молодежи прощения у родителей не просит. Не просит. Почему я об этом говорю, братья? Вот исповедуется человек, исповедуется. И часто молодежь исповедуется в непослушании, в грубости по отношению к родителям. И я, как правило, спрашиваю, а ты прощения просил? Не просил. Но надо попросить. Но человек исповедовался, надо попросить. И я вижу, как он ломается, как трудно сказать, да, я попрошу. Он говорит, попросишь спросить, попрошу. Ну, здесь выхода нету, братья. Можете сказать, попросишь, если он скажет, не попрошу. Ну что, исповедание, нулевой результат, сейчас скажем, молиться тогда не буду. Попрошу просить. Я помню, братья, я исповедовался, мне было 18 лет, вот, и мне служитель точно так говорит, ты должен попросить прощения у родителей. Вот. Я сразу зафиксировал, мне это будет трудно. Тем более так ни с того ни с сего. Ну ладно, когда я резко обидел, например, отца или мать, конкретно, и тут же попросить прощения легче. А когда вот мне служитель, тебе надо попросить прощения родителей. А за что? Ну за то, что ты с ним слушался. Вот за то, что ты где-то обходился с ними неаккуратно, не тактично. Да, я попрошу прощения. И я помню в этот день, как я мучился и молился. Господи, помоги, вот так, чтобы удобно подойти. Вот. Я до детали, братья, помню эту процедуру, когда я просил прощения, но больше 20 лет назад. Ну, это куда, 25 лет назад. Вот, просил прощения. Братья, да я уже и здесь с некоторыми людьми беседовал, а и в детях говорят, что не просят прощения. Никогда не просят прощения. Поэтому очень хорошо, братья, если мы об этом с молодежью будем беседовать. Будем беседовать с молодежью. И если мы сами, вот давайте проверим нашу жизнь. У меня в прошедшем году умерла мама. Все это неожиданно, хотя я знал, что это в конечном итоге когда-то произойдет. Вот, я был в отъезде, был далеко от дома, мне звонят, говорят, что мама в тяжелом состоянии, срочно приезжай. У меня служение было очень важно. И я понимал, что если мне говорят поехать, ну мне сказали чуть подробно, что я хочешь увидеть ее живой, приезжай. Но я ее живой не застал. Я самолетом летел с пересадками. Вот, я ее живой не застал. Вот. И вы знаете, братья, я так вот просто для себя фиксировал, что я у мамы резко просил прощения. Резко просил прощения. Вот. Или, скажем, вообще, ну такой вот нежность, ласка, аккуратность в общении. Это было редко. Редко. Ну, я замечал, что это и в моих братьях и сестрах, у нас или такое воспитание, или с генами что-то передавалось, что, ну, мы где-то люди так по природе немножко грубоватые, больше в отношении родственников. В то время я нежный, аккуратный был, а к родственникам не достает это, братья. И так вот оно бывает. Поэтому учить молодежь, чтобы они почаще просили прощения, почаще просили. И сами мы должны, братья, потому что бывает, что если мы учим, а в нас самих этого не достает, то это учение, оно не будет очень эффективно. Самим молиться, чтобы мы были более мягкими и более в этом отношении податливыми. Если огорчил, если обидел, попросить у родителей прощения. Еще, братья, какая проблема возникает, вместе молиться. Но я некоторые мысли почти повторяю по вчерашней своей беседе семейной, братья. Но я как не запланировано, чтобы это все увязывать с вчерашней беседой. Вместе молиться. Именно это, братья, там, где вопрос о детской работе, там легче стоит. С детьми, дети с родителями обычно молятся. Но чаще молятся, маленькие дети. Дело обстоит куда труднее с молодежью, когда ребенку 20 лет или 22 года. И я, братья, определенно знаю, по ситуации в своей личной церкви, определенно знаю, что в некоторых семьях дети с родителями не молятся. У взрослых детей, как правило, появляется своя комната. Вот. Пусть она на двоих или на троих. И вот дети с родителями не молятся. Ну, понятно, где-то родители не проявляют инициативы. Но все-таки, братья, мы должны побуждать нашу молодежь молиться вместе с родителями. То, что само собой, один мальчик говорит, маме говорит, я не люблю с тобой молиться. Я не люблю. У меня есть мои личные вопросы, о которых я хочу вот молиться. Отец неверующий, мама искренне. Вот я хочу молиться сам. Ну, помолись сам и помолись с мамой. Бывает ситуация, братья, когда, например, муж неверующий, а жена верующая. И у них ребенок. Ребенок молится себе, мать молится себе. Матери хочется помолиться. Хочется помолиться. Например, с дочкой. Я буквально недавно беседовал с 15-летней девочкой и мать, а муж неверующий. И вот они втроем живут. И мама говорит, мы с ней молились, вот, ну, в прошлое время молились вместе, а сейчас она взросленькая стала, где-то она начала то ли комплексоваться, то ли еще. Она говорит, я хочу молиться сама, с тобой молиться не хочу. Я говорю, я не знаю, что сделать. А я ей говорю, давай я с ней побеседую. Она говорит, вы знаете, она же знает, что я с вами беседую, она догадается, что я нажаловалась, а я боюсь, еще хуже будет. А я уже говорю, только в жизни молодежи, поговорю, может быть, они побеседуют с молодежью в целом, что надо с родителями молиться. И чтобы дети проявляли в этом инициативу. Братья, как это ни странно, но когда вот уже потерян вот этот контакт совместной молитвы, родители иногда стесняются детей заставить с собой молиться. Ну, я своими словами называю, заставить или побудить. Ну, родители стесняются. Хорошо, если проявят инициативу дети. Помолиться вместе. Молиться, ну хотя бы не каждый день, но хотя бы иногда. Пускай дети скажут, папа и мама, а почему мы уже не молимся вместе? Или давайте вместе помолимся. Это же нормально. Даже братья, бывает вот так вот, вступили в брак. Например, я вступаю в брак, и я продолжаю жить с женой в родительском доме. Мне выделили комнату или две комнаты, и мы живем в одном доме. Как вы думаете, братья, мы вместе с родителями должны молиться или нет? Я понимаю, что мы с женой должны молиться, это само собой. А с родителями хотя бы иногда. Пусть это будет раз в неделю. Я уверен, что каждый день это не будет получаться. Родители стоят в одно время, молодые они, как правило, спят подолгу. Вот. Они просыпаются, родители давно помолились, и уже мама завтра приготовила. Так бывает. Братья, но я вот в одной семье, кстати, в семье служителя. Сын женился, вместе живут сын с женой и служитель с женой. Все, вот так две пары. И вместе не молятся. Я им говорю, хотя бы один раз в неделю находите время помолиться. Вы можете установить традиционно, например, в субботу вечером, завтра воскресный день, собраться вместе для совместной молитвы, хотя бы иногда. Я зачем это говорю, братья? Потому что если дети, еще не вступившие в брак, уже контакт совместной молитвы нарушен, они потом вступят в брак и, возможно, будут жить вместе, они не будут родителями молиться. И вы знаете, братья, когда мы отвыкаем от чего-нибудь и понимаем, что это неправильно получилось, потом переломить, бывает трудно, мы друг друга стесняться даже начинаем, даже в таких святых вопросах, как вместе помолиться. Вот в чем суть вопроса. Поэтому, братья, это очень серьезно, чтобы мы с молодежью обращали внимание вот, на вопросы, просить прощения, вместе молиться. Приветствие своих родителей. Я имею в виду лобзанин святых. Когда мы встречаемся с нашими родителями, приветствуемся ли? Ну, скажем, после разлуки некоторые. Ну, после разлуки обычно приветствуемся, братья. Ну, так вот мы вчера виделись, а сегодня снова прибыл к своим родителям. Поприветствуюсь ли я с ними, или так скажу, здравствуйте, или приветствую, и целоваться не буду. Значит, братья, нормально, если при встрече с родителями мы приветствуемся, лобзанем святым и с мамой, и с отцом. Это нормально. Почему я об этом говорю, братья? Часто бывает, что этого нет. Бывает, что дети стесняются поцеловать своих родителей. Но если месяц-два дома не были, они поцелуют. А если они вчера встречались, они сегодня уже не поцелуют. Нормально, братья, если мы помолились в кругу семьи, то мы приветствуемся. С родителями и между собой дети приветствуются. В некоторых семьях это не заведено. За руку. Или вообще помолились, и все по своим комнатам разошлись. Приветствия нет. Мы должны учить детей, молодежь, приветствовать своих родителей. После молитвы, при встрече приветствуем. Даже, братья, я, например, скажу, вот я в собрании, когда закончилось собрание, и мы приветствуемся, ну, за руку, с сестрами, с братьями, в лобзанием святым. Вот, мама, я в собрании даже обычно поцелую. В смысле, приветствую, я с мамой всегда приветствовался, в лобзанием святым, даже в собрании. Хотя мысль может быть такая, что вдруг человек посторонний не знает, что это твоя мать. Братья, это моя мать. И когда мы правильно поступаем, то о нашем авторитете заботится Бог. Вот так же точно на улице, если встретились с родителями, поприветствоваться, поцеловаться, это нормально, с нашими родителями. И все, братья, такая вещь, говорить спасибо. Говорим ли мы нашим родителям спасибо или благодарю. Но есть люди, которые считают, что христиане спасибо говорить не должны, а должны говорить благодарю. Я, братья, такую точку зрения не разделяю. Я считаю, сказать спасибо или сказать благодарю, это одно и то же. Ну, как кто вмещает, пусть так и вмещает. Но, например, родители нас покормили, мама покормила. Когда я поел, мы помолились, поблагодарили Бога. Говорю ли я маме спасибо или благодарю, или нет. Или только хором так вот сказали. Но в некоторых семьях не говорят. Это обычно говорят, когда верующие собираются вот с разных мест. А когда в семье поели, отец поблагодарил или кто-то поблагодарил, вот сердечно благодарим, в семье обычно не говорят. Может быть, где-то говорят, но я такого не встречал. Вот. Но за норму считаю, если муж жене всегда говорит спасибо. Всегда. Если дети говорят спасибо. Встречал я хорошую традицию, когда поели, поцелуют маму. Дети поцелуют маму. Мама, спасибо. И поцеловал. Это тоже хорошо. Но я, братья, уже не для того, чтобы целовать и благодарить хотя бы, а хотя бы мы научились всегда говорить спасибо. Когда нам родители сделали услугу, помощь какую-нибудь, когда родители покормили, или, скажем, приехали к нам в гости, если я уже женатый и живу отдельно, и что-то привезли, скажем, там рассаду привезли, скажем, там перец, помидоры мама привезет, чтобы мы посадили у себя на огороде. Совершенно нормально, если мы скажем спасибо. То есть не забывать это делать. Я, братья, допускаю, что кто-то здесь сидит, и он это всегда делает, и удивляется. Ну надо же, братья, о таких вещах говорят, да вы что, совсем что ли? Как будто вот здоровое общество, в принципе. Братья, я определенно говорю, что очень часто молодежь спасибо родителям не говорят. Они скажут спасибо продавцу, они где-то в кассе железнодорожной скажут спасибо, еще где угодно. Но маме спасибо сказать им очень трудно. И часто они этого не делают. Значит, благодарить своих родителей. Не говорить о родителях плохо. К сожалению, братья, бывает, что молодежь друг другу жалуется на своих родителей. Говорят о своих родителях плохо. Унижают своих родителей в глазах других. Ну, например, мои родители меня не понимают, они такие, даже иногда грехи родительские друг другу рассказывают. Ну, где-то там отец неправду сказал, или нечестность допустил. И они друг другу начинают об этом рассказывать. Братья, почитать родителей, это значит не говорить о родителях плохо. Кстати, написано, наготы отца, матери, там, сестры не открывай. Ну, я понимаю, там по тексту это буквально наготы не открывай. Но я, братья, считаю, что вполне можно здесь иметь переносный смысл. Ну, вот, например, помните, под словом «открывать наготу», ну вот, например, когда братья к Иосифу прибыли туда, в Египет, а Иосиф говорит им, знаю вас, вы пришли высмотреть наготу этой земли. То есть кто такой нагота, братья? Это слабые места. Это слабые места. Братья, слабые места есть в моей семье, слабые места есть у моих родителей. У ваших родителей есть слабые места. Открывать наготу – это значит открывать слабые места своим друзьям. Братья, не положено этого делать. Молодежь это сплошь и рядом делает, осуждают своих родителей. Это очень плохо. Мы должны учить молодежь, чтобы они этого не делали. И сами, братья, и сами мы должны за правило себе усвоить. Не говорить о родителях плохо другим. Плохо другим. Но мне немножечко, ну, скажем, понятно, если человек исповедуется, какая-нибудь сестра или брат, и служитель спрашивает, а как у вас в семье? И этот человек начинает рассказывать о своих трудностях во взаимоотношениях с родителями. И здесь могут всплывать где-то слабые места. Но это одна сторона. А когда мы с верстником рассказываем плохо о наших родителях, это бывает, как правило, очень плохо. И это влечет за собой плохие последствия. Братья, и если вот эта информация пройдет какой-то круг и дойдет до наших родителей, что их сын о родителях плохо говорил, это будет хуже не придумаешь. Будет обида большая, и, может быть, эту обиду трудно будет потом искать. Поэтому это очень серьезно, если мы на это все вещи обращали внимание. Вы знаете, один раз я встретился с одной сестрой. Эта сестра, кстати, из Нижневартовска была. Может, сейчас уже по-другому сидела. Это было примерно лет 7 лет назад, наверное. И я у нее спрашиваю, ну как вы живете? Она говорит, слава Богу. Они к нам приезжали на юг, на каникулы, в отпуск. И у нас две девочки покаялись. И уехали снова туда. Я спрашиваю, вот встретились мы с ними через 2 или 3 года. Я спрашиваю, как там у вас дела в церкви? Она рассказывает, хорошо, все хорошо, как молодежь? Ой, говорит, хорошо. Очень хорошо. Ну расскажи, как живет молодежь. Она рассказывает, понедельник молодежный или там что такое, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, между собраниями. Все, то есть каждый день занят. Ну кипучая жизнь молодежная. Я говорю, неужели нету ни одного дня свободного? Она говорит, нет, каждый день у нас занят, и мы идем, и мы собираемся, и пойдем, и играем, и все такое. И вы знаете, братья, я и в других местах вот встретился. Там у нас на Кавказе, в одной церкви побыл, я смотрю, собрание закончилось в 9 часов вечера, а руководитель молодежи сразу молодежь собирает, и вот там уже планируют посещать. А я оставил потом руководителя молодежи, говорю, слушай, не сильно ты нагружаешь молодежь? То я говорю, мы ж трудимся для Бога. Я говорю, слушай, а вот как ты думаешь, ну где-то мы должны вот свободный ветерок оставить? А зачем, говорю? Братья, иногда мы гордимся немножко тем, что у нас кипучая деятельность, все служение, и даже нету свободного времени. И нам кажется, мы делаем великие подвиги и будем получать большую награду. Ну, может, оно где-то так и справедливо. Но знаете, братья, мы должны молодежи оставлять время для общения в кругу семьи. Для общения в кругу семьи. Вот этой девочке с Нижневартовска, у нее неверующие родители. И я у нее спрашиваю, я говорю, а как у тебя бывает, что ты со своими родителями сидишь за столом, и вы ужинаете вместе и беседуете о чем-нибудь? Она говорит, нет, такого не бывает. И это плохо, братья. Мы должны нашей молодежи давать возможность общаться с родителями. Братья, какое время суток самое подходящее для общения, как вы считаете? Это ночью спать, даже Христос этим ночью спать. Значит, братья, самое подходящее время для общения в кругу семьи – это ужин, вечер. Вечер. Братья, какое время обычно мы используем для общения в кругу молодежи? Вечер. Вечер. Нигде нету такого, где бы молодежь собиралась в 11 часов дня на молодежное общение, на разбор и так далее. Или даже в 4 часа, или даже в 5 часов. Обычно мы собираемся в 6-7 часов. То есть вечер мы проводим в кругу молодежи. Город Барнул, наверное, город большой. И вот пока кто-то пообщается, домой доедет, уже ужин там состоялся. Он пришел на кухню, себе быстренько что-то приготовил, поел и пошел спать. Так бывает, братья, особенно в городах. Так бывает. Братья, мы должны молодежи давать возможность пообщаться с родителями. Пообщаться с родителями. И самое хорошее общение – это вечером за ужином. Когда вся семья собралась и ужинает, потихонечку о чем-то беседует. Отец задаст какой-то вопрос, кто-то что-то расскажет. Ну, некоторые считают, за ужином разговаривать нельзя. Когда я ем, говорят, я глух и нет. Вот. Братья, я по-другому мысль. Я вижу, что и Христос с учениками общался за ужином и разговаривал. И вот я знаю в моей семье, в семьях других. Ведь мы иногда собираемся в семье, вот кто из вас в браке, то стоит, да. Пошел я кого-то посетить. Накрывают стол или не накрывают? Накрывают стол. К нам кто-то придет, мы накрываем стол. Даже если мы уже поужинали, а к нам кто-то пришел, кто-то в 9 часов вечера, вот, все равно мы накрываем стол. Мы сядем, хоть у нас уже желудки полные, и все равно чай нальем, и будем сидеть, и пить чай, и беседовать о каких-то хороших вещах. Братья, в кругу семьи так всегда бывает. Так всегда бывает, когда мы вместе с родителями нашими сидим и хорошо о чем-то беседуем. Даже если неверующие родители, братья. Бывает так. В одной семье родители нам сказали, вы у нас отняли нашу дочь. И я бы сказал, братья, в этих словах была справедливость. По-своему, эти родители были правы. Они были неверующие. Но дочь уверовала. И теперь начинается понедельник разбор, вторник, тыровка, среда, разбор церковный, четверг, пятка, пятница, суббота, воскресенье. Все. Общение с родителями порвалось. Дочь на служение, дочь на благовестие, в стадоме, везде, на посещении. Все. Слава Богу, трудится. Братья, а в семье-то не слава Богу. В семье-то не слава Богу. Родители девочку потеряли. Они возмущаются. У нас даже такой случай был, замкнули на ключ в квартире, в трехкомнатной. Целый месяц не выпускали взрослую дочь, которой было 22 года. Целый месяц не выпускали. И нас никого не допускали. Ни меня не пустили, ни руководителя молодежи. На порог. Открывают, а это вы? Закрыл все. И так сказали, вы отняли нашу дочь. Братья, и я так вот у себя поставил, и в других местах советую. Мы должны для молодежи усматривать свободные вечера, когда они будут ничем не заняты и имеют возможность просто пообщаться в кругу своей семьи за столом. Они должны уделять время для своих неверующих родителей. Обязательно уделять. А иначе, братья, даже засвидетельствовать родителям так и не смогут. Если родители видят, что перемены в жизни дочери они практически не видят. Они днем на работе, а вечером они свою дочь не видят или своего сына. Вот и все. Поэтому, братья, на эти вещи мы должны усматривать для нашей молодежи возможность пообщаться с родителями. Еще, братья, скажу. Для взрослой молодежи или для тех, кто уже вступил в брак. Вы знаете, братья, посещать своих родителей. Это у меня похожий пункт сообщения, но чуть следующий. Посещать своих родителей, если мы живем с ними отдельно. Я однажды ехал в машине со своим родным братом. Мы жили уже отдельно от родителей. Родители жили в одном населенном пункте, мы в другом. Это было в прошлом году, братья. И включил он магнитофон в машине. А там песня на украинском языке, возможно, вы слышали. «Приезжайте все тише до дому, чтоб не мучила совесть по дому». И вы знаете, братья, так вот я послушал, до слез тронула эта песня меня. Я брат говорю, слушай, давай сегодня к родителям съездим. И так вот мы старались находить вечера, хотя, ну, не совсем близко жили родители. И мы находили время, чтобы поехать просто посетить наших родителей. Потому что, братья, придет время, когда наших родителей не будет больше. И чтобы не было совести тревога, что я своим родителям уделял мало внимания, надо находить время, чтобы с ними встречаться. Возможно, у кого-то из вас родители живут далеко, может быть, за тысячи километров. И вы с ними, возможно, давно виделись. Братья, найдите возможность повстречаться с вашими родителями и старайтесь находить эту возможность почаще. Не жалейте для этого денег и времени, чтобы уделять своим родителям внимание. Даже если они христиане, даже если они члены церкви. И все-таки мы должны вот это время находить и воспитывать нашу молодежь, чтобы они находили возможность посещать своих родителей. Ну и еще, братья, что касается почтения, это оказывать родителям материальную помощь. Если мы уже имеем свою семью, имеем доход, оказывать родителям материальную помощь. Там, где речь идет о почтении родителям, когда Христос со всеми беседовал, там речь конкретно шла о том, что мы должны заботиться в материальном смысле о наших родителях. Оказывать родителям физическую помощь. Хуже не придумаешь, братья, если подростки или молодежь идут к моим родителям, копают им огород. А у родителей есть сын взрослый, который смог бы сам это сделать. Даже, братья, есть такая вещь вот в Библии. Павел пишет Тимофею о отношении к вдовам. И вот те вдовы, которые имеют детей и внучат, они что должны делать? Заботиться о своих. Помните, да, не церковь должна о них заботиться, а дети и внучата должны заботиться о своих родителях и о своих бабушках. Поэтому, братья, если мы уже и взрослые, и молодежь у нас взрослая, мы должны приучать их оказывать физическую помощь родителям, даже если они уже отделились от своих родителей. Скопать огород, починить забор, поремонтировать дом, сделать ремонт в доме. Ремонт в доме. Бывает, старая мама белит, мажет там, вот в стене там дырки замазывает, крысы поточили, вот эти глиняные, на Кубани глиняные дома много. И крысы так вот там ходы себе наделают, и мама старая вот это закладывает, там глину, солому делает. А родители взрослые, простите, дети взрослые не хотят родителям своим помочь. Вот на это тоже мы должны обращать внимание. Братья, но то, что касается неверующих родителей, это приглашать неверующих родителей на собрание. Я однажды проповедь приготовил у себя в церкви, говорил, это слова Христа женщине, пойди позови мужа. Пойди позови мужа. И я говорил о том, что мы должны позаботиться о том, чтобы неверующих родственников пригласить в собрание. Если у кого-то неверующий муж, я конкретно сказал, сестры, кто неверующий муж, позовите мужа на собрание, наблизайте. Вот. У кого неверующие родители, пригласите родителей на собрание. Так и скажите, что наш проповедник нам поручил пригласить вас на собрание. Пожалуйста, придите, я хочу вот выполнить поручение. Каким-нибудь путем, братья, бывают неверующие родители, они годами остаются неверующими, ни разу не были в собрании. Мы, служители некоторых родителей, в лицо не видели. Может, это наш минус, что мы дома там не побыли. Вот. В собрании никогда не видели. Приглашать неверующих родителей на собрание. Если они противятся, не пойду, не уговаривай меня. Братья, есть другой вариант. Пригласить в свой дом верующих. Но как это сделать? Отметить день рождения. Даже не ради дня рождения, братья, а ради того, чтобы молодежь пришла ко мне в дом. Чтобы мои родители увидели христианскую молодежь. Это же повод замечательный, да? Родители не откажут. Папа, мама, мне сегодня исполняется 18 лет. Вы не против, если я приглашу друзей? Да никогда не откажут. Пожалуйста, пригласи. И родители воочию впервые увидят верующую христианскую молодежь. Это же замечательно. И вас, как руководителя молодежи, они обязательно пригласят. И у вас будет возможность побеседовать с родителями вашей молодежи. Что можно лучше придумать? Поэтому, братья, вот это обязательно вы зафиксируйте. И своей молодежи, у кого неверующие родители, дайте совет. Чтобы они или родители в собрание приглашали. А если не получается, значит, верующих в собрание устроили бы в своем доме. Обратите внимание, братья, это принцип библейский. Христос женщине говорит, позови мужа, да? А когда Петр за Христом последовал, что он сделал? Первое, что он сделал? Он Христа привел к себе домой. Я не знаю, как теща к Христу относилась раньше, вот, до этого прихода. Но когда Христос пришел в дом, теща чем занималась? Суетилась. Она суетилась, заботилась, готовила угощение. Ее горячка прихватила, Христос только тут ее исцелил. И сразу у нее Иисусу Христу уже и особый взгляд. Наверное, я думаю, братья, что верующая стала теща апостола Петра. Обратите внимание, братья, Матфей уверовал. Что он сразу после уверования сделал? Христа домой привел. И в своем доме друзей собрал. В своем доме. Не в чужом доме. Не где-нибудь там, вот на полянке в лесу или еще. В свой дом привел Христа. Поэтому, братья, вот уверовала наша молодежь. Дайте им наставление. Пригласить верующую молодежь к себе домой. Найти какой-нибудь повод. Я думаю, что это для родителей неверующих будет очень положительным таким вот, ну, влиянием. Ну, что еще, братья? Послушание. Это уже... Мы там написали почтение и подпункты почтения. А теперь послушание. Колоссянам, 3 глава, 20 стих. По поводу послушания, братья, у меня комментариев никаких нет. Я думаю, что эта тема понятна. Только немножечко здесь вот что хочу сказать. В каких вопросах дети должны подчиняться родителям, а в каких не должны? Как вы думаете? Кто желает сказать? Давайте прочитаем. Вот тот текст, который я сейчас... Открывать не надо, я сам прочитаю, братья. Потому что бывает, пока вы откроете, я уже успел прочитать. Написано так. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Будьте послушны родителям вашим во всем. То есть, братья, здесь принцип примерно такой же, как я вчера говорил о послушании жены мужа. Во всем, кроме вопросов греховных. Если неверующий муж или если неверующие родители, и детям скажут, пойдем сегодня ночью, вот, из колхоза бычка уведем, да? Вот здесь им скажут, папа, не пойду. Я тебя бить буду. Папа, бей, но я не пойду. Я не пойду. Братья, а во всех других вопросах, вне греховных, даже если мне кажется, что ну, отца требования неправильные, неправильно. Ну, он не разбирается хорошо в тех вопросах, в которые хочет мне дать поручение. Я разбираюсь лучше. Братья, во всех негреховных вопросах мы должны родителям подчиняться, слушаться своих родителей. Нет вопросов, братья, по всему, что я говорил об отношении детей к родителям. А то я буду переходить к следующей теме. Нет вопросов. Ну и хорошо. Тогда я вам задам вопрос. Пришла весна. Надо сажать картошку. Родители работают. Я учусь. И вот родители говорят, мама говорит, я отпросилась завтра с работы пораньше. Я приду домой в 4 часа, и папа с начальником тоже договорился, тоже придет в 4 часа. Мы поедем на огород и будем сажать картошку. Мама, сегодня пятница. У меня собрание с 5 часов, я не могу. А как же так? Мы что, сами будем сажать? Сажайте сами, но я собрание пропустить не могу. Подходит полпятого, я собираюсь, ухожу на собрание. Папа с мамой берут ведра, мешки, лопаты. Они немножко огорчены, что я так поступил, но перечить не стали. Перечить не стали. Они сажали картошку до 9 часов вечера и по темноте вернулись домой. И как раз я в собрание пришел. Ну как, вы посадили, посадили. Слава Богу, все, Бог вам помог. Братья, вот давайте прокомментируем вот подобную ситуацию, которую я рассказал. Как вам кажется, я поступил? Значит, братья, вот здесь один взгляд может быть такой. Правильно, свои убеждения и свободу во Христе надо отстаивать и крепко держать. Это верный брат, настоящий брат. Наверное, пресвитер есть. Да. Братья, а можно посмотреть и по-другому. И по-другому. Если у родителей не было умысла сорвать собрание, то есть они, ну так получилось, они не хотели оказать помеху собранию, но другого варианта не было. Маму с работы отпустили только в пятницу и отца тоже. Вот. Они, может быть, не сориентировались хорошо, что в пятницу собрание, но так получилось. То есть, братья, я считаю, что совершенно нормально и правильно было бы, если бы я пошел с родителем посадить картошку. И это тоже относится к разряду повинуйтесь своим родителям. И это было бы лучше, и для Бога это была бы жертва более хорошая, чем я бы пошел на собрание. Я, ну, у нас в церкви много неверующей молодежи, у кого верующей молодежи, у кого неверующие родители. У одной сестры особенно трудности были. И она мне говорит, я ей вот этим если бы сказал, я говорю, ты бы старался мне за ужином, больше внимания уделять, чтобы они увидели, что ты уверовала, и с твоей стороны отношение к родителям еще лучше стало, чем до того, когда ты уверовала. Она таким если бы сказал, я говорю, ты бы старалась с ними за ужином, больше внимания уделять, чтобы они увидели, что ты уверовала, и с твоей стороны отношение к родителям еще лучше стало, чем до того, когда ты уверовала. Она говорит, а когда? Там собрание, там разбор. Я говорю, ты знаешь, если ты мне когда-нибудь скажешь, что ты не была в собрании, потому что ты хотела уделить внимание родителям, побыть с ними, то я к этому отнесусь как к норме. Как к норме. Но у нее такое было, она однажды в собрании не была, потом говорит, ты знаешь, она говорит, так получилось, что у мамы день рождения был. И мама приготовила все. Но мама, папа и я, они втроем все выжили. И я, говорит, побыла, решила, что лучше побуду у мамы на день рождения. Там выпивки не было, они уважали где-то для дочери. Вот, она говорит, я побыла на день рождения с мамой. И я понимаю, брать это неплохо. Я ее не укорял, ничего, не побыла и слава Богу. Хорошо получилось. Улыбается, говорит, хорошо получилось, слава Богу. Братья, в этом случае надо посоветоваться со служителем. В каждой конкретной ситуации, персональной ситуации, служитель даст нужную рекомендацию. Я так вот, в общем, затрудняюсь. Вообще, братья, я скажу, вот нам иногда рассказывают такие вещи. Вот уверовала жена. Муж говорит, не ходи в собрание. Пойду, не ходи, пойду. Я тебе голову отрубаю, если пойдешь. Она пошла, приходит, положила, рубай голову. Он берет топор, роняет топор, кается, начинает, ну и так дальше. Вот такие вот вещи рассказывают, иногда сами попридумывают, это дух окуживаешь. Я, например, вам такую вещь скажу, братья. Однажды мы проводили собрание с сестрами у себя в церкви. Ну, а прослышали окружающие церкви, что будет собрание с сестрами, беседа с сестрами. Ну и с окружающих тоже поприжали. И вот одна сестра, она уверовала, у нее неверующий муж. И вот я сегодня еду на сестерское собрание в Тимошевск. Он ее попытался не пустить. Она поеду. Все, можешь даже и не заикаться. Все равно поеду. Он говорит, я тебя не пущу домой, если поедешь. Она договорилась с соседом. Сосед подъехал. А сосед еще армянин, такой полуразгульный человек. Подъехал сосед на машине, к дому она выходит, села. Эй, сосед ее повез в соседний город на собрание сестерское. Привез. И мы с Григорием Васильевичем беседуем с сестрами. А он взял такую тему, послушание мужьям. В общем, поехала она домой после сестерка, а уже ночью. В общем, муж ее не пустил. Не пустил, выпроводил. В 2 часа ночи она приезжает к Григорию Васильевичу. Говорит, муж меня не пустил, что делать, я не знаю, что делать. Вот. Григорий Васильевич звонит мне, давай, приезжай на машине, поедем договариваться. И вот мы едем за 30 километров с Григорием Васильевичем уговаривать мужа, чтобы он пустил жену. Ну, уговорили. Но я, братья, скажу, я не готов сказать, что жена должна слушать мужа, а не ходить в собрание. Я не готов. Я не хочу, чтобы вы меня сейчас неправильно поняли, братья. Но я веду речь о персональных ситуациях. Когда вот здесь из-за кафедры нельзя сказать, что вот так надо поступать или вот так надо поступать. Я вам одну ситуацию скажу. В Москве или там возле Москвы уверовала одна женщина. Жена дипломат. Красивая женщина. В золоте, богатство, все. Уверовала. И муж начал ей препятствовать ходить в собрание. И она решила, всякий раз, всякий день, когда собрание, я буду в посте. Буду в посте за мужа. И представьте, среда она в посте, пятница она в посте, воскресенье она в посте, еще какое-то собрание назначает, она в посте. И она братья говорит, братья, я решила не пускать муж в собрание. Не буду идти, но буду в посте в этот день. И все. И прошло 2 месяца. Муж все запреты снял. Но муж ее любил. Говорит, ходи. Куда тебе надо? Куда? Только ешь. Вот. И все. Она говорит, сейчас у меня никаких запретов. Я хожу на все собрания, муж мне нигде не препятствует. То есть разный подход, разная ситуация, братья. Я, например, знаю, что моя мама убегала, у нее отец был военный. Во время войны, мать вот моя уверовала, отец был военный офицер, старший офицер в армии. Комендантом одного немецкого города он был после окончания войны. Вот. Мама уверовала. Она тихонько убегала в окно, открывала в окно, раз, вот пошла на собрание. То есть ситуации разница, братья. Но я вам советую, когда вы будете служителями и будете за кафедрой, и вам задавать будут вопросы такие вот трудные, а как вот так? Братья, некоторые вещи только персонально мы можем решать. Но из-за кафедры не существует ответа на некоторые вопросы. Только персонально, никогда в ту или другую ситуацию можно дать правильный совет.